Наконец-то мы собрались, начали. Сегодня было очень такое бурное у нас утро.
Да.
Мы никак службу не могли начать.
А я продолжила.
Не, вы даже не знаете, что было утром.
Ну, Наташа говорила,
вы говорите. Да. Мы еле начали службу, потом после службы это продолжили, потом вместо Шримад-Бхагаватам, там, в общем, потом расскажу. Итак, сегодня, какая сегодня тема у нас? Какая сегодня тема? Тема будет называться «Преступление номер один». Преступление номер один. То есть есть разные виды преступления, есть с отягчающими, наказания разные бывают. Вот какое самое главное преступление? Когда говорится о преступлении, сразу подразумевается, ну, есть какой-то уголовный кодекс, и там все расписано. А вот с религиозной точки зрения, какое преступление самое главное? Откуда вообще, ну, плясать? Преступление. То есть я вышел за такие рамки, недопустимые, где выходить нельзя. Ну, наверное, это заповеди. Заповеди. А какие заповеди самые главные? То есть чем серьезнее заповедь, тем серьезнее ее нарушение. Ну, вот вы, наверное, знаете, какая самая главная заповедь?
Не убей.
Не убей. Нет, это не главная заповедь. Да. И
а?
Заповедь самое главное. А, вы не знаете. Ну ладно, я вам напомню. Я вам напомню. Хорошо. В принципе, главная заповедь, ну как вам сказать, вот есть йоги, разные йоги. Есть там хатха-йога, джняна-йога, такая йога. А в результате говорится, что это бхакти-йога. То есть бхакти-йога — это совокупность всего. Вот любовь — это совокупность всех совершенств. Если какая-то недостающая одна часть не будет, вот. Но если не будет в самолете одной лишней, ну, гайкой не закрутили, он может и не это, где-то в воздухе рассыпаться, понимаете? Точно так же с любовью. Если не достает одна какая-то часть, какая-то маленькая часть, это не любовь. И то, что мы можем сделать, вот мы хотим наладить отношения, мы собираем, не соберете все до конца. Полный комплект, полное целое уже в сборе дает нам Господь. И он говорит, вот этот вот комплект даю любить вот этого родственника, вот этого человека, вот этого там гуру, а сами мы не можем это сделать. Если мы искусственно до этого доходим, это будет катастрофа. Это будет катастрофа. Это будет неполное целое. Неполное целое. Так вот, самая главная заповедь включает «возлюби Бога», что забыли. А потом ближнего чуть поменьше. Я вам хочу сказать, что вы, если ближнего не любите, эти же заповеди тяжелые, а более того, хочу сказать, неподъемные, и более хочу сказать того, что они самые более чаще нарушаемые. То есть много всяких заповедей, там не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, там не чревоугодие, там, ну и так далее, да, много, да. Вот взять что библейские, что там ведические. Но самое главное заповедь — это не отдельно стоящая заповедь, а это когда все в куче. Итого, эти заповеди все, или нарушения, преступления, чтобы их не нарушать, если мы полное не имеем, то мы и этого не имеем. И нет смысла выполнить все и не выполнить главного, потому что Богу нужны отношения, вот его любить, отношения. Что такое вообще любовь? Вот, вера, надежда, любовь, говорится, да, вот это такая избитая фраза, никто не думает, что она такое, что такое вера. Мы говорили целых там два занятия, что такое вера, очевидно, невероятная. Вера — это не то, что услышал и поверил, вера — это то, что я увидел лично. Все остальное, вера слепая, верой не является. Я увидел из будущего что-то такое, увидел, это мне Господь показал, и теперь это идет к исполнению. Вера без дел мертва, то есть вера внедряет в меня энтузиазм, и чтобы я делал, об этом написано. И во всех священных писаниях из веры убрали видение и убрали исполнение. Вот я сижу и верю. То есть вообще, вот. И вера — это связь. Я сейчас прочитаю. Вот это, слава Богу, старая Бхагавад-гита, где еще ничего не убрано. Я уже отказываюсь пользоваться синей там. Чем больше я узнаю синюю Бхагавад-гиту, тем, ну, я не знаю, но будет всем лучше, если их уничтожить, это синие Бхагавад-гиты, чтобы они не морочили людям голову. Потому что там все просто превращает человека в раба. И вот один из моментов, где тоже, что нас лишили, это то, что о вере. Это называется вдохновение. Перед каждым действием я должен быть вдохновлен. Что такое вдохновлен? Во-первых, мне интересно это делать. Во-вторых, я никого не спрашиваю, что это делать. Я четко вижу. И вот смотрите, перед выполнением каждой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Импульс. Причем этот импульс изнутри. Вот взяли его, убрали. Импульс изнутри убрали. То есть, а для чего его убрали? Потому что много охотников давать эти импульсы снаружи. И смотрите еще раз. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Решение, принятое до осуществления работы, представляет из себя тонкую форму работы. То есть эта работа должна быть проделана. Затем работа выражается в действии. Сначала вы проходите через психологические процессы мышления, чувства, желания. Это называется побуждением. Вдохновение имеет ту же природу. Вдохновение. Если вам просто сказали, что делать отсюда до сюда там копать, или сказать, это благоприятно, и тебе будет хорошо, вы не проходите вот этот вот предыдущую вещь. То есть это вообще не ваше. Значит, все, что вы делаете, если просто грубую форму работы, без вот это и называется рабство. Вот этот текст, который я прочитал, относится непосредственно к вере. Я должен увидеть это. Это как мечта, это когда... И оно очевидно невероятное. Почему я такие слова употребляю? Потому что оно невероятное. Я его вижу, но я ему невероятное. Вера. Я ему не верю. Почему? Потому что мне не с чем сравнить. Это всегда совершенно новое в моей жизни. И я даже подобного ничего не видел в жизнях остальных и не читал. И поэтому надо иметь определенный... мужество, это касательно женщин, мужество, чтобы на это решиться. Вот это вера. Без этой веры. И вера без дел мертва. Мы сейчас говорим, кстати, о любви. Вера без дел мертва. А любовь без дел тем более мертва. Что такое вера? Чтобы у меня была вера, надо действовать. Я получаю вдохновение, начинаю какую-то работу. Но достаточно ли дело, чтобы я делал что-то, не покладая рук, для любви? Скажите. Вера не существует без дел. Ну все, вот я верю и делаю, значит, вера у меня есть. А любовь? Достаточно ли дела? А что еще надо для любви? Не хватает. Любовь же больше, чем вера, но... Нужны отношения. Отношения. Вот смотрите, я могу куда-то прийти, в этот храм прийти, в какую-то корпорацию прийти, и любовь это не значит, я всем делаю приятное лицо и говорю, да, и соглашаюсь, да, и говорю, и без этикета даже, может, как-то вот искренне говорю, и что-то делаю для этого человека, накормил его хорошо, но значит ли это любовь? Нет. Я прихожу в какую-то организацию, мне все улыбаются, что тебе надо, куда тебя посадить, посадили. Но я чувствую, что здесь меня не любят. Что, не было этого? Я прихожу домой, мне ничего не делают и мне ничего не говорят, я чувствую, что меня здесь любят. То есть нужны отношения. Отношения. Для любви мало дел, мало разговоров и мало вообще всех вот этих. Нужны отношения. Отношения. И вот у нас с Богом должны быть отношения. И вера это вот эта связь, это йога, это форма отношений. Форма отношений. Если нас лишает вот это вдохновение, вдохновляет снаружи, у меня нет отношений. Нет отношений с Богом. Таким образом, кто опоздал, называю это, как эта лекция называется, преступление номер один. Самая главная заповедь, чем главнее заповедь, тем круче ее нарушение, тем больше последствий. Самое главное заповедь возлюби Бога, как не как самого себя, а всем там этим, да, всеми своими, всем сердцем, разумением, так нарушается больше всего. Ты приходишь в храм, и это какая-то там брахманическая культура, там вайшнавская культура, вайшнавская культура, это, ну, не будем об этом. И там вот, а он же не курит, не пьет, и хорошо, да и что, не курит, не пьет, это что, это все гарантия, а отношения с Богом у тебя нет. Ты по мелочам везде все это сделал, а самого главного не сделал. И Богу все равно, что ты вот это все выполнил, а вот это главное не выполнил. Вот. Любви у тебя нету. Как понять, человек любит или не любит? Вот я Бога сильно люблю, а ближних ненавижу. Я встречал таких людей. Ненавижу. Среди буддистов встречал, среди вайшнавов встречал. Я Бога люблю, а вот людей ненавижу. Я, знаете, что хочу сказать? Любить — это тяжелый труд. Тяжелый труд. Если, знаете, потому что мы пробуем любить то, что нам не положено любить. Ну не любится, да не люби. Ты, если Бог тебе не санкционирует эту любовь, ты не можешь полюбить. Если я Бога люблю, а ближнего не люблю, это значит, я одной левой жму 100 килограмм, это я Бога люблю, это вес, это тяжесть. А вот 10 грамм поднять не могу, надрываюсь сразу. Понимаете, это тоже труд. Если ты 10 грамм не поднимаешь, что ты там рассуждаешь о тонне, который ты там поднял левой рукой? Ты Бога 100% вообще не любишь. Это, знаете, как по горизонтали и по вертикали. Я люблю Бога всем сердцем, всем разумением и так далее. Это значит, я исполняю то, что мне изнутри говорится. И боюсь это нарушить. И всеми силами, все ресурсы свои включая, чтобы это... оно вначале как совесть, потом как приказ. Просто как приказ. Бхагавад-гита говорится, как приказ это исполняй. И вообще обсуждению не подлежит. И исполняй сразу же, а не завтра поговорим об этом, потому что он говорит вовремя, завтра будет поздно это исполнять. Это означает любить Бога всем сердцем. Это значит, чтобы какие планы не были, твои личные, надуманные, и вот это, ты все отставляешь в сторону, и вот то, что уже пошло, ты должен делать. Это возлюбить Бога. Возлюбить ближнего, это значит по горизонтали. Это значит параматма, о которой мы говорим, Бог внутри, который находится во всех, во всех, во всех. Ты учитываешь, что Бог вокруг тебя еще и ходит. И ты учитываешь, вот тогда ты их любишь, вот это ближнего любишь. И на это меньше надо, потому что кого именно любить? Потому что не у всех она включена. Ты определяешь, на кого тебя включает Господь, и там, это значит, ну, как бы как-то на слух может непривычно, твой Бог и его Бог, вот они сейчас что-то вместе делают. Это воплощение и это воплощение, это один Бог, одно дело. Вы попали в план Божий. А остальные пока не в план. Остальные, ну извините, как расходный материал. Почему? Ну по их же самой вине. Потому что их взяли, обманули и сказали, ну нету у вас параматма, это что-то такое. Что такое параматма? Параматма переводится, это как большая душа. Большая душа, и приводятся размеры. Вот я маленькая душа, десятитысячная кончика волоса, в микроскоп еле видно, а это, ну, 20 сантиметров, то есть она просто гигант. И вот и давайте это будем игнорировать. И сказали параматма, ну, который такой безмолвный наблюдатель, просто наблюдает и что-то там подсказывает, а самый главный – Бхагаван. Чем отличается параматма от Бхагавана? Это одно и то же, ну, субстанция, личность. Только он далеко и недосягаем, параматма здесь. И Бхагаван с тобой, личных отношений, ну я не знаю, говорит, вот там лично, а это не личность, нет, это личность Бога. Кстати, от нас, чем мы задержались сегодня, вот со Шримад-Бхагаватам, мы обсуждали, как зовут параматму, у нее есть имя как раз, от нас тоже скрывается. А там, где пишется это имя, оно пишется с маленькой буквы, но я не удивлен, с маленькой буквы. У параматмы есть имя. Сейчас прочитаю. Ну, я не готов, я обещаю вам потом рассказать поподробнее, но какая? Значит, есть сампрадай, который поклоняется именно, его зовут Антарьяна. Антарьями, да? Так что ли? Антарьями. Имя Бога внутри нас. Антарьями. Это в Бхагавад-гите 13.3, по-моему, да? Вот Паралакша в курсе. Переводится как «сущий внутри». «Сущий внутри». Это личное имя. Это в шестой песне Шримад-Бхагаватам, второй части это есть, который курирует деятельность человека и человеческого общества. Есть имя, ничего про это не говорится. Почему? Почему про это не говорится? Чтобы не допустить вот этого любовь, чтобы сделать суррогат какой-то любви. Что происходит? Сейчас я зачитаю одно маленькое выступление. Может, все знают этого человека? Ну, кое-кто знает. Ольга Четверякова, кто-то знает, да? Вот, знаете. Вот. Небольшой буквально прочитаю. То есть она говорит, что в мире делается. Потому что в мире делается? То есть какие программы, которые не легализованы. Вот. Вот сейчас, вот ее просто законспектировал. Немножечко потерпите. Все прекрасно видят, что сейчас на глазах, не спрашивая людей, происходит базовая перестройка фундаментальных ценностей. Если раньше мировая финансовая элита действовала, прикрываясь идеями человечества и гуманизма, то сегодня идеи элиты, такие как садомия, сатанизм, оскотинивание людей через образование и религию, отупение, ослабление, развращение и сокращение населения, эти планы элиты не скрываются. Мировая политика уже не скрывает своей национальности, половой ориентации и принадлежности к сатанизму. Не скрывает. И как это подается? Подается это красивыми словами. И в религиозными, и социальными это называется трансгуманизм. То есть подмена понятий. Придумывается какое-то новое слово. Трансгуманизм. Что такое гуманизм? Понятно, да? Гуманность, гуманизм. Гуманоиды. Слышали такое? Да, гуманоиды. Так вот, трансгуманизм это... Это новый человек, это сверхчеловек, это постчеловеческое такое состояние. И поэтому, значит, трансцендентный. Человек должен отбросить свое человеческое и стать кем-то, вот отбросить человеческое. Трансгуманизм провозглашается в качестве цели не развитие скрытых в человеке возможностей. Кстати, где они скрыты, как они развиваются? Вот, и сердце развивается. Здесь моя программа роста. И здесь моя программа стать воплощением Господа, как утверждает Бхагавад-гита, как утверждает сам Господь. И он говорит, и люди сейчас смеются, когда я в виде человека появляюсь здесь. А человек это по образу и подобию, не просто так. Это не просто христиане какие-то выдумали, это везде говорится во всех религиях, что это форма жизни очень странная, и она очень редкая. Это для того, чтобы Господь воплотился в этой. В этой форме. И каждый человек должен стать воплощением Господа, пока не стал ты, пока храм Божий. Вот. И здесь трансгуманизм, то есть вот это сатанисты просто провозглашают в качестве цели не развитие скрытых в человеке возможностей, а преодоление самой человеческой природы в силу ее несовершенства, в силу несовершенства плоти и слабости ее сознания. И поэтому выход надо за пределы человека. Пройдя стадию трансгуманиста, человек должен превратиться в постчеловека. Достигнуть это планируется, а вот внимание, очень конкретное, потому что достигнуть это планируется с помощью новейших научных технологий, нано, био, информационных и когнитивных. Когнитивных это формирование понятий, это целая технология, когнитивная, когнитивность называется. Это да, это наука, которая занимается, как сформировать понятие человека, и человек это понятие, потом ты у него его не выбьешь. Потом будет драться за эти понятия, да. То есть как это постепенно внедрить в человека, и он в другое не верит, он в это так верит. И это в нем уже как аксиома. Вот закладывание некоторых таких аксиом, за которые он просто будет драться и считать своей сущностью. Это к вопросу веры. Например, вот можно ли Бога удивить? Можно ли удивить Бога? Если брать Библию, если брать, ну вообще, где что-то про Бога, удивлялся ли он когда-нибудь? Удивлялся, он удивлялся двум вещам, Господь, верой и неверию. Иногда удивляешься, как вот это все, вот видно, вот очевидно, вот факты, вот ты сам понюхал, пощупал, и ты не веришь. И просто в шок приходишь, как люди в этого не верят. В этого не верят. Потому что они прошли технологическую обработку, как это, когнитивную обработку. Вот человек, он, мы ну, называем, в народе, в просторечии называется зомби. Вот зомбирование и когнитивность, вот это одно и то же. И вот эти все ну, внедрены во все религии буквально, во все религии, ну и так далее. Вместе, да, и еще Господь удивляется вере. Как вот в таком нагнетении, одурачивании и так далее появляется человек, который верит Богу. И Иисус удивлялся, помните, знаете, какого же он там удивлялся, Иисус? А, сотник, а сотник, какой-то сотник пришел и говорит, а, ладно, по слову твоему, там у меня все выздоровеет, да, помните, да? Вот. Иисус говорит, о, такой веры я нигде не встречал, надо же. А сотник, знаете, что такое сотник? Сотник это из социального аппарата, то есть должен быть застегнутый уже на все пуговицы, ничего не понимать, кроме указаний сверху. Представляете, какое качество веры? И другое было качество веры, когда Иисус, когда шел по своему там селению, где родился, он, написано, дивился неверию окружающих. Дивился. Говорит, везде ему верили, пророка не твой. А там он говорит, что тут руками? То есть невозможно, невозможно. Почему? Потому что у них уже заложено, что вот тут бегал какой-то мальчик, и что, оно не может быть. Не может быть. Это слишком, слишком много, слишком такой порог. Итак, можно Бога удивить верием и неверием. Верием и неверием. Больше ничем его нельзя удивить. И если ты хочешь завязать с кем-то отношения, ну какие отношения? Ну, любовь. Вот давайте на простых примерах. Ну, нам понятно, да? Вот мужчина, женщина, вот они встретились, вот они влюбились. Что они хотят друг другу такое? Что может быть наиболее сблизить их? Удивление. Удивление. Удивление это значит необычность. Необычность. И вот они друг перед другом что-то хотят удивить друг друга. Удивить. И люди любят до того, какая у них вера. Вера. Вера, женщина любит мужчину, потому что она в него верит. А в мужчину можно верить только тогда, когда он верит Богу. Тогда он становится, знаете, как определить, человек верит в Бога или не верит в Бога? Если человек тряпка, если человек овца, если ему можно ноги вытирать, если он принимает все на веру, что ему не скажут, значит он не верит в Бога. Если человек не герой, если он не номер один, если он... Если ты спортсмен, то должен стать олимпийцем, если ты и так далее, понимаете? Вот что такое вера в Бога. Если ты не номер один, ты не веришь в Бога. Это очень просто. И люди не верят ему. Почему люди верят в каких-то вот лидерах? У нас для каждого есть лидер. Ты не веришь в Бога. Почему ты не веришь в Бога? Ты его не знаешь. Почему ты его не знаешь? У тебя нет с ним вот этой йоги. Вот этой йоги. Почему? Тебя сбили с толку. Тебя надо лечить. Тебе надо лечить. Ты ненавидишь окружающих людей, тебе надо лечить от этой. Ненависть это заболевание. Заболевание. Почему ты ненавидишь? Это, кстати, естественное. Я заблудился по жизни. Я решил, что меня надо там любить, а Господь мне этого не говорил вообще. И у меня там не получится, и никогда не получится. Потому что мне спускаются планы, я говорю, это невероятно, и не иду туда, потому что я там завяз. Я завяз в матрице, как в этом фильме, да? И там был такой Морфеус, и он говорил этому Нео, я не помню уже там, где он говорит, некоторые так зависимы от матрицы и так увязли в ней, что они не готовы отключиться от нее. И когда им это говоришь, им это больно, и они будут драться за эту матрицу. Драться. И они там, ну, никакие. Почему говорится, кто может с этой матрицы выйти или кто может полюбить? Кто, знаете, что такое полюбить? Полюбить это значит перестать нарушать самую главную заповедь. Все остальное ты пить, курить бросил, это еще ерунда. что ты там на работу, что это все ерунда. Пока ты Бога не любишь, это все ерунда. Но если ты любишь Бога, то все остальное приложится. А так ты будешь делать ошибку, углубляясь в нее постепенно, вот так и увязает. Знаете, почему сказано, что вот будь ты там холодным или горячим, но не будь ты теплым? Потому что если человек любит Бога, он такой горячий, он, ну, у него нет проблем, чего, вообще можно это не рассматривать вариант. Это просто здоровый человек, это норма. Если человек холодный, значит, что-то у него все плохо, он всех вот это ненавидит, это хорошо. Этот человек уверенно движется в ад, ему все хуже, 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 и он знает, что он движется в ад. Это значит, когда-то что-то он такое увидит, очень такое страшное, он может раскаяться и мгновенно его выдернут оттуда. Этот человек теплый, он движется в ад, и он не знает, что он движется в ад. Вот это страшно. Значит, он гарантированно в ад попадает. В ад жизни. В ад жизни. Он становится частью матрицы, ему тепло, его едят потихонечку. Вот. И он такой толерантный. Толерантный. То есть у него нет таких... Вот, кстати, это Четверякова про толерантность пишет. Толерантность – это план. Это план сатанистский, и сатанисты это, толерантные, ну и вот это нормально, вот это, под этикетом, трансгуманизм, смотрите. Я еще раз, мы немножко, ну, чтобы не потерять. Трансгуманизм провозглашает в качестве цели не развитие скрытых в человеке возможностей, а преодоление самой человечности. Человеческая природа в силу несовершенства, в силу несовершенство плоти и слабость ее сознания и выход, это ложь. Человеческая плоть совершенна, человеческое сознание совершенно, и оно совершенно, если на сознании Кришны. В Бхагавадгите написано, опять же, в красненькой Бхагавадгите, в синенькой Бхагавадгите это уже нет ничего, написано, что человек, вот, текст 32, глава 3. Здесь ясно говорится, что не находиться в сознании Кришны есть порок. Не находиться. Это не говорится, что ну, гуна благости, все хорошо, но и там будет сознание Кришны. Если ты не находишься в сознании Кришны, то есть бессовестный ты человек, все, что ты не делаешь правильно, у тебя правильное лицо, правильное поведение, это все порочно. Почему? Потому что оно ложное. Ты, можешь это делаешь правильно, но не в свое время и в свое место, потому что ты не знаешь ни своего места, ни своего времени. И ты играешь чужую роль. А ты к этой роли не подготовлен. И это все будет уничтожено. И ты там где-то все это проходишь, ты это все, там все, и от тебя плохо становится. И тебе плохо. Вот. Не находиться в сознании. Почему? Ты нарушаешь это самое страшное преступление, не быть в сознании Кришны. Быть в сознании Кришны – это единственное естественное состояние человека. Нам преподносят его как ну, нечто заключительное религиозных всех правил. Нет, это ложь. И то, что наше сознание совершенно, мы можем связаться с Богом и передавать в этом совершенство. Тело несовершенство – глупости. Всякий гипнотизер знает, что наше тело десятикратно превосходит любую инфекцию, то есть мы не, любое увечье даже зарастает. Но, понимаете, но если ты не в сознании Кришны, то тогда все тяжко. Сначала идет сознание, потом идет плоть. Сначала идет духовная энергия и то, что с ней спускается, вот эта психическая энергия. Если у тебя психика не в порядке, за физику забудь. За физику забудь. Например, лечит ребенка, да, вот ребенка, вот лечит ребенка, а он орет. Ты зря его лечишь, потому что если он во время лечения будет кричать, болезнь затянется. Сначала надо сделать, ну, чтобы ну, не было страшно, не было больно. Это ложь, что лечится больно. Это ложь, что несознание Кришны лечится больно. Это ложь, что человек сначала вот должен нахлебаться всякой гадости, а потом у него наступит хорошо. Да нет этого. Да Прабхупада, когда к нему приходили, они такие уже конченые все приходили, он их легко выявил. Просто любил, любил. А потом он сказал, а теперь вот там какие-то принципы, они легко их выполнили с любовью. Но если ты без любви это будешь делать, конечно, это демоническая практика. Ты... И потом у тебя появятся гигантские претензии к окружающим, которые не выполняют эти правила. И они, кстати, ближе к Богу. Вот и все. Вот и все. Итак, Четверякова дальше говорит. Пройдя стадию трансгуманиста, трансгуманизма человек должен превратиться в постчеловека. Достигнуть этого планируется при помощи новейших научных технологий. Нано-биоинформационных и когнитивных формирований понятий. Вместе это называется НБИК, конвергенция. То есть это уже целые институты, в Соединенных Штатах работают. И вот это, представляете, так, гуманизм, то есть огромное количество ученых. Нанотехнологии, биотехнологии, информационных технологий и, самое главное, когнитивных технологий. Огромные сотни ученых работают на эту проблему. Они объединены в такую как корпорацию, или как сказать, НБИК, конвергенция. И оттуда просто идут рассылки в каждую религию, в каждое правительство, в каждое любое управление. Для чего? Чтобы нас превратить в нелюдей. Потому что человек в потенции, Бог, с помощью этого конвергенции нас превращает в животных. В животных. Религия занимает в списке этих институтов первое место. Превращает людей в животных. Почему? Потому что в религиях в первую очередь говорится, что ты меньше меньшего, что ты дасу. Если мы берем изначальные религии, пока их там не переписали, человек должен быть могуч, честен, честь иметь, радость черпать только в своего могу и так далее, и независимым. Поздние издания ровно наоборот. Значит, они уже подверглись конвергенции, слово такое. Гуманизм основывается на правах человека, а трансгуманизм – отказ от человеческой природы. Бхагавад-гита говорит, что среди гор я Гималаи, а в людях я человечность. Человечность. А там, вот то, что я сейчас читаю, это по тексту, это не какой-то там кто-то сказал, а она просто цитирует. Цитирует документ. Документ, который, это там ООН, и там это ЮНЕСКО, все в этом задействовано. Гуманизм, так, трансгуманизм, отказ. Права человека толкуются совершенно по-новому. Человек имеет право не быть человеком, и лечить его нельзя. Лечить его нельзя, если даже он расливает все вокруг себя. Постчеловек или сверхчеловек – это накопленный, наполненный имплантантами киборг, бесполый, размножение, искусственное оплодотворение, имеющий возможность существовать в разных телах с последующим, это у них такая программа, с последующим цифровым бессмертием. Когда это сознание просто переселяется в компьютер, это уже делается. Это в России делается, в Соединенных Штатах делается. Как ни странно, в этом участвует не то, что президенты и там миллиардеры, и вся вот эта элита, в этом участвует Далай-лама, в этом участвует патриарх православный российский в этой программе. Очень странно. А вот, например, что они вот опять не скрываясь, они же говорят. Макс Мур. Я для чего это говорю? Это возможно сделать с нами, с каждым из нас, если мы нарушаем самую главную заповедь, самое страшное преступление. У нас нет сознания Кришны, мы не любим Бога. Это не роскошь, это необходимость, даже не выживание, жизни. Жить тебе позволит, кто ты будешь? Ты просто овца. Вот. И потом, если эта овца выдержит в какой-то системе долго, она привыкает, ее делают бараном. Ума от этого не прибавляется, но гордость прибавляется. знаете, как два барана на тропу вот, выходят вот, в горах, например, да? Вот. Они же не уступают друг другу место. Кто-то летит в пропасть. Там километровая пропасть. Они умнее не становятся. И мы видим, что бараны, бывшие овцы, бараны не получаются из, вот, из львов каких-то там. Они из овец получаются. То есть это кадровая политика нашего правительства. Это кадровая политика любого религиозного института. Ты должен стать колерованной овцой, потом тебя ставят на пост барана. И ты не понимая. И вот эти, если овца еще там как-никак, то баран, он уже прошел, как это слово, конвергенцию мозгов. И он подобострастен к вышестоящим и ненавидит нижестоящих. Автоматически. Среднее управляющее звено состоит из вот этих всех. Это везде. Это там ИСКОН, не ИСКОН, это там правительство Соединенных Штатов, правительство там России. Все равно. Везде это есть. Мы должны понимать эту структуру. Вопрос, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Мы должны, как очень просто, как Отче наш, принести Царствие Небесное сюда. Царствие Небесное вот у тебя здесь. Слушать его, стать воплощением Господа и вокруг себя вот это разлить. Они тогда не подступятся. Вот и все. Но ты должен кем-то стать. Потому что Господь дает великие задачи. И вот к великим задачам относятся двояко. Я сейчас зачитаю. Как же это? К великим задачам относятся двояко. Есть глупые люди, которые берут на себя великие задачи, и есть умные люди. Сейчас, минуточку. О, великий человек берется за великие дела, потому что сознает их величие. Это относится к каждому из нас. Как с Богом, ты сразу становишься великим. А глупец, потому что не понимает, как они трудны. Огромное количество глупцов, гордых глупцов, берется за великие дела, не понимая. Потому что они берутся, если великий человек, он берется за эти дела не для себя, потому он и велик. А глупец берется, потому что хочет кем-то стать. Все войны. Вот эти глупцы, которые с этой стороны глупцы, с этой стороны глупцы, они каждый думает, что великие дела, и они их не делают. Они просто, это такой принцип самоуничтожения. Идет. Глупцы. Они идут просто под пули, и это программа такая. Чтобы браться за великие дела, ты должен стать великим человеком. Чтобы стать великим человеком, ты должен полюбить Бога. Ничто тебе не мешает полюбить Бога. Это главная заповедь. Она не трудна. А что мешает полюбить Бога? Такой вопрос. Ничего не мешает. Вот читание Чандрачарамриты приходит. Вот препятствия на пути к преданному служению. Вот такие семинары там, такие страшные. Читание Чандрачарамриты приезжает, его спрашивают, а какие препятствия на пути к преданному служению? Говорит, а вот это единственное, где препятствий вообще нету. Во всем остальном препятствия есть. А вот тут препятствий нету. Почему нету? Потому что бхакти, который основывается на выполнении не старшего тебя по званию, а Бога, Бог, который живет вне пространства и времени, а все препятствия состоят из временного фактора и пространственного фактора. А он живет в такой обстановке, и когда ты берешь, у него нет никаких препятствий. То есть сознание Кришны, любовь, это то, что все, море по колено. Но он тебе выдает сначала свою директиву. Это не просто ты с ним задружился, а теперь свои бзики выполняешь с его помощью. Нет. Ты исполняешь то, что он тебе говорит. Потому что да, это в плане. Потому что его план не трогает интересы всех окружающих. Он так может вписаться, потому что он может всех учесть. Ты не, атма не может все учесть, параматма знает состояние всех тел. Вот, и что мешает? Что мешает? Есть такое слово ревность. Вот есть слово верность, а есть слово ревность. И там они практически за них тех же букв состоят. И это спутник любви. Спутник любви. Кажется, ревность это материальное. А вот я такой, я весь такой духовный, я не ревную. Да глупости, Бог ревнует. Написано, Бог ревнитель. Если ты любишь а какого-то человека, и потом смотришь, он там что-то с какими-то другими, такие какие-то интимные отношения, у тебя что, ничего не будет внутри, что ли? Будет. Ой, это ненормально, это... А вот это вот... вот эта программа сатанинская говорит, нормально. Я даже читал их проспекты там, для... Секс для начинающих называется, да. Если там у тебя... там подруга там загуляла там с кем-то, там с твоим другом, что тебе надо делать, и там, в общем, полная любовь, ну, вообще описывается. Ревность – это нормально. Если у тебя нет ревности, у тебя нет любви. И Бог – ревнитель. Если ты все выполнял его, и стал выполнять еще чьи-то, все. Он говорит, ну, пожалуйста, наиграешься, придешь. Не раньше. Я тебе задание раньше не дам. И будешь ты, и там ты можешь закопаться. Бог ревнует. Ревнует. Ревность получается от неверности. Измена. Неверности. А что такое верность? Это вера. И смотрите, как сопрягается вера и любовь. Одно без другого не может. Верность, ревность. Понимаете? Вот. И я вот Бога люблю. А веры никакой, дел никаких. Ты любишь, знаешь, ты кого любишь? Ты любишь исторического Бога. Ты любишь сказки о нем слушать. А ты его не любишь. Тебе живой Бог напрягает. Живой Бог. И вот это вот настоящий живой Бог, который находится внутри, который мы говорим параматма, который у него имя, которое от нас скрывает почему-то, ну и не мудрено. Антарьяне, да? Он же, знаете, такой интересный Бог. Он с четырех руки, и там у него не только раковина, и не только это, букет этот, лотос вот такой. Вот на, нюхай. Не, у него там еще булава, да? Может по голове дать. По голове дать. Кому? Тебе же дать. То есть раз и что-то вот плохо мне стало, это он тебе тюк вот так вот там. Я не знаю, по какой голове он там бьет, но что-то настроения нету, да? Он таким образом направляет меня. Вот этот Бог какой-то вот интересный. Тот Бог, он с кем-то там играл, там были лилы, не со мной, я восхищаюсь со стороны. Ну, телевизор смотрю, понимаете? А сам я не желаю участвовать, потому что он вот такой. Он по-настоящему друг, он мне зла не желает и так далее, и так далее. Итак. Что говорит наше это, как ее зовут-то? Четверякова, да? Четверякова. Угу. А, вот она цитирует. Макс Мур – это один из виднейших трансгуманистов. Трансгуманистов. Я вам сразу скажу, сейчас... А во всех религиях пропагандируется трансгуманизм. Вот все хорошо, и мы все вот, мы тут не, опять же не пьем, не курим, но вы знаете, везде этот порог, нарушение самого главного принципа, нарушение, самое страшное преступление, которое мы не любим его, он в каждой религии вылазит каким-то боком. Ну, например, если взять мусульманские направления, их тоже много, там джихад объявляется, война, убийство. И это считается за духовную практику. Будешь убивать неверных, все, молодец. Или что там еще? Ну, напомните что-то. Везде, понимаете, везде есть какой-то порог, который... Вот. А у нас что? У нас за духовную практику считается побольше съесть просада и побольше попеть. Это что, духовная практика? Я извиняюсь. Это порог. Ты должен съесть, чтобы быть в курсе, ну, чтобы оно тебе голод не терзало, чтобы тебе хватало энергии на какое-то выполнение задачи. И все. Это не духовная практика. Духовная практика – это сделать вокруг себя лучше. Вот духовная практика. Любви, чтобы было больше. Что такое? А это просто коллапс. Те с ума сходят по одному, мы с ума сходим по другому. Ой, сколько у нас этих, ой, не той рукой, ой, не так, а руки помыл, а нет, а вот не, ой, а я уже вот это, да. И вот если ты все это будешь соблюдать, ты вознесешься. Да ничего ты никуда не вознесешься, дорогой. Вот. Я видел, как это, Джайпатака ел. Ну, не видел? О. Вот. Вот. Вот, понимаете, в отличие от других махараджей, которых никто не видит, как они едят, если едят, то на показ, вот так вот, знаете, вот все. Он вот так вот руками, раз, ну и комплекция, любит человек поесть, да. Вот, раз, ответы, вопросы, нависаться не может и уснуть. И почитаем больше всех, он естественный человек. И чудеса от него какие-то есть. В отличие, и индусы все его признают почему-то, да. Что, он там какие-то правила во время еды соблюдает? Нет. Просто какой-то порог, если оккультурить и возвести в разряд искусства, как у нас там просад, святое дело, понимаете? Нет, никакой не святое. Это просто еда. Это просто еда. А мы же живем, чтобы не чтобы есть, а едим, чтобы жить. Вот. А у нас получается все вокруг просада. Все вокруг просада. И кухня, это же продолжение алтаря у нас, понимаете? Ну смешно вообще. Люди настолько. И в каждой религии есть своя вот такая фишка. Да, это хорошо, это неплохо. Но если главного нет, это бесполезно. И вот эта бесполезность, или вернее, раздули что-то из этого простого. Простой вещи что-то раздули, знаете для чего? Чтобы отвлечь от главного. И вот это все грехи, вот эти, возьмите христианские, там, не вот это, не вот это, не вот это, потому что вот эти вещи, они могут так раздуться, так захватить чувство, так захватить сознание, что отвлечь нас от главного. Вот что самое главное. Они не сами по себе. И если их все выполнить, ну, главное, вот так и не привлечься. Ну, зачем тогда? Нет смысла. Самый страшный грех. Макс Мур, страшный человек, виднейший трансгуманист, написал программную статью. Трансгуманист написал программную статью, которая называется, внимание, «Во славу дьявола». Не скрываются вообще, ребята. В частности, главным оружием против христианских, и перечисляется других принципов, является принцип толерантности и терпимости, который был утвержден на очень высоком уровне. Толерантность – это не выдумка журналистов. Толерантность, этикеты вот эти – это не выдумка. Это в 1995 году ЮНЕСКО, Генеральная Ассамблея, посмотрите, на каком это все серьезном уровне решается. Генеральная Ассамблея приняла декларацию принципов толерантности. Фактически толерантность провозглашает нормой отсутствие всякой нормы. Толерантность, ну там сказано, это отказ, ну это я расшифровываю, провозглашается нормой отсутствие всякой нормы, но а там по-другому написано так, толерантность. Это отказ от догматизма и от абсолютизации истины. То есть, ну что такое догма? Догма это, ну, какой-то проверенный факт, что вот лучше так делать, а не так, потому что тысяча человек попробовала, и там был успех, а вот если так, то успеха нет. Ну, некоторые вещи. Некоторые вещи, они не принципиальные. Не принципиальные. Ну вот. Но это подразумевает, что можно делать как угодно. Вот. И это абсолютизация истины. Что истина — это хорошо. Но мы тут и сами с усами можем как-то обмозговать и это, понимаете? И все. Вместо этого, ну, если Бога отняли, надо же что-то, святое место пусто не бывает, надо что-то добавить. Вместо этого провозглашается норма, международное право. Право в области прав человека, международное право. То есть международное, знаете, что международное, это не конкретная страна, это глобально, внедряется во все страны. Это на собрании, знаете, билдербергский этот, не выговоришь, клуб. Вот. Там назначается президент, решаются судьбы стран и так далее. То есть нас не спрашивают. Вот. Так, то есть, что провозгласишь, то и норма. Ну, как, например, в 2008 году ООН приняла декларацию о правах человека, о секс-ориентации, а в 2011 была принята резолюция Совета по правам человека, то есть выбор человеком своего пола. Вот я решил быть женщиной, мужчина. То есть вот. И более 80 государств это резолюции подписали. То есть, мы должны вот что понимать. Борьба против извращенства и растления на официальном уровне сейчас невозможна. А как она возможна? Только на неофициальном уровне. Как сейчас в Запорожье, например, действует бригада, которая вылавливает педофилов. И вот всем это фото показывает, в интернете выставляет, чтобы те, которые находились с ними, хотя бы видели, чтобы народ сам с ними что-то решал. На официальном уровне, официальный уровень их защищает. Согласно закону. Что это за закон? Мы сейчас перешли в фазу. Жить сейчас можно, только неофициально. Официально только по смерти. Ну, я сейчас вот стану таким хорошим правителем, проберусь туда, вправлю им мозги. Нет. Нет. Не получится. Там генетика нужна. То есть официальным становится право человека на педофилию, эвтаназию и завуалированный каннибализм. Это тоже в ЮНЕСКО уже все это, все законы есть. Толерантность провозглашена именно сатанистами. Это реализация старой масонской доктрины «порядок через хаос». К новому порядку можно прийти только через искусственно организованный беспорядок. Размыванию подлежит все. Экономика, финансовая сфера, демонтаж государственности, система образования, науки, культуры. То есть смысл глобализации в разрушении. То есть глобализация не создает нового порядка, она превращает нас в дикарей. И централизация религии убивает смысл самой религии. И об этом говорил Прабхупада. Но никто же его не слушает. И сейчас, если нахожусь в религии, централизованно кому-то подчиняюсь, все, которые здесь, они будут растлеваться, не замечая этого. Для растления много не надо. Для растления достаточно Бога потерять, заменить его кем-то. Любовь теряется. Теряется. То есть... Как это? С глаз долой, сердце вон, да? Вот в народе так говорят. То есть надо постоянно думать, и почему все там нитхи, вишеды говорится, что вот постоянно помнить о Боге, никогда не забывать, тогда все это будет. Нельзя на минутку быть верным, 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 ну, 2 часа в день быть неверным. Так нельзя. Верность, она 100%. И Господь ревнитель, не прощает. И почему? Ну, это не значит, что вот... А как быть с Богом? У меня же много дел. С Богом надо быть в своих делах. Значит, работаешь с энтузиазмом, с огоньком. читаешь книги там Прабхупады или там, я не знаю, фантастику научную, читай ее с Богом. То есть включаешь мозги и думаешь, он тебе дает комментарий. Тогда ты не ошибешься. Потому что, как это, вот мне понравилось из Библии такая вещь, мне так понравилось. Вот Прабхупада здесь пишет в введении, что надо читать в присутствии Господа эту книжку. Не в присутствии старшего преданного, в присутствии Господа. Тогда вы ее поймете. А вот по-другому написано, даже как-то смешно. Это ну, Иисус тут говорил, что вот я вам говорю, но некоторым как об стенку горох. И знаете, кому как об стенку горох? Которые сильно умные, шибко грамотные, да? Которые шибко грамотные, они не понимают, они уже наполнены. А которые как младенцы, они, ну, слушаются, у них есть вера. Вера — это послушание, у них есть вера. Вот им я истину открываю, а у них уже какая-то есть. У них забетонированные мозги. И вот он говорит. Это было время, когда было это от Луки, глава 10, по-моему, да? Да, глава 10, там с 17 текста, ну неважно. Это когда 70 учеников, потом они разбежались. Потом 12 апостолов осталось. Вот они, смотрите, с радостью возвратились и говорили: «Господи, бесы повинуются нам от имени Твоем». А он же сказал: «Я видел сатану, сошедшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов». Вот не написал на собак там и на котов, да? Написал на змей и скорпионов. Вот эта вот лунная династия, вот она змея со скорпионом, вот такая вот. И на всю силу вражью, и ничто не повредит нам. То есть он говорит своим ученикам: будете их топтать. Неофициально судиться с ними, потому что суды-то уже ихние все. Вам надо их топтать. О, какой Иисус! Это как же называется вот это вот это слово, за которое сейчас экстремизм. Экстремист. Иисус экстремист, да. Прабхупада тоже экстремист. Вот когда судили Бхагавадгиту, она была уже с выжатыми зубами, когтями, уже она была безвредная. И сказали: а вот все нормально. Она же уже толерантная. Ее сделали толерантной. То есть сатанистской. То есть готовят вот этих овец. А он говорит: будете наступать. Однако же, тому не радуйтесь, что духи вам поминуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Что бы это значило такое? Непонятно. Вот объясняю. Непонятно. Имена ваши написаны не как вас назовут здесь люди, а как Господь вас назовет. Он назовет ваше предназначение. Предназначение. Кстати, этим согласно вот этой вот там сампрадае, этим занимается Господь Баларама, духовный учитель. Вот, то есть Господь Баларама, и он, ну, на четыре части как бы делится, и Вьясадева дает тебе предназначение. Вьясадева, Анирудха, там помните, да? И вот Вьясадева, он как Господь, как Вьясадева, дает тебе предназначение. А твое предназначение — это твое имя. Имя. Вот когда напишут твое предназначение. То есть ты можешь даже без предназначения, просто как тупой инструмент, гонять всяких духов там, то все, и даже пользоваться именем. Но говорит: этому не радуйтесь. Радуйтесь, если вас назовут. И то есть вы поймете, кто вы на самом деле. Вот этому радуйтесь. Потому что все остальное приложится. Кто называет имя ребенку? Ну, папа с мамой. Вот. Вот когда он напишет твое имя, когда ты узнаешь твое имя, когда ты поймешь, что он твой там папа, вот тогда да. А пока нет, ты можешь здесь сделать разные дела, но твое имя не написано на небесах, ты не состоялся, и как и все твои дела пойдут просто. Вот. Однако ж так. Славлю тебе, Господи, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. вот так вот умным младенцем. Вот. А там же его слушали разные люди, и в том числе разумные, да? В том числе разумные. И вот тогда один законник, встал и сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Представляете, законник, он все знает, он наизусть знает. И знаете, очень много людей вот читают Бхагавад-гиту наизусть, цитируют, но не понимают. Не понимают. И законник, ну он же должен все знать, и он спрашивает: а что же мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, чтобы не быть вот уничтоженным, чтобы не зря. Вот. А Иисус ему, знаете, отвечает как в Одессе. Как, ну, знаете, как вопрос на вопрос. А как пройти на дерево? А вы не знаете, как пройти на... Я не знаю, как пройти на дерево. Да? Иисус тоже. Он говорит: а как? Чтобы унаследовать жизнь вечную. А он же сказал ему: а в законе что написано? Как читаешь? Он ему тоже вопрос на вопрос. Ну тут, знаете, мне еще понравилось интересно. А в законе что написано? Вопрос. И второй вопрос. Как читаешь? Что написано, он тебе сейчас процитирует. А как ты читаешь? Как ты читаешь? Прочитал, чтобы ты запомнил, и прочитал, чтобы ты... понимаете? И вот он сказал, для чего вообще я это открыл? Вот он сказал то, что самое важное, самое, как это, страшное преступление, преступление номер один против Бога, которое наиболее часто нарушаемое. Знаете, почему мы его нарушаем? Потому что мы стремимся выполнить мелочи. Мелочи. Вот к этому надо, к этому. Вот холодно, закрой дверь, чтобы мороз не заходил. Не, мы сейчас щелочки пока не заткнем. Дверь не закроем. Пока ты пока заткнешь, ты тут замерзнешь. Вот эти мелочи. Закрой дверь, уже тепло. И тогда уже, тогда глядишь, и может быть не надо затыкать, нормальное проветривание будет. И, может, и не нужно этого будет даже делать. Вот. И вот самое главное. И сказал он в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим. А ближнего, как самого себя, с ближним, ну, надо сказать, с ближним у нас вообще катастрофа. С Богом, который книжный, у нас полный фэншуй, а вот с ближним у нас катастрофа, что-то мы их не сильно любим. Означает, что Бога мы тоже не любим. Настоящего Бога мы не любим. Ну как же я его люблю? Знаешь, как определить, как ты любишь Бога? Вот точно так же, как ты любишь ближнего. Вот Бог что-то не отвечает на мои вопросы, на мои молитвы, что-то у меня жизнь как-то не складывается, а что-то Бог со мной. Вот как ты с ближним общаешься, как ты его любишь, так ты и с Богом то же самое. Если ты просто разговариваешь с ближним, а делать ничего не делаешь, значит, ты с Богом тоже разговариваешь, а делать ничего не делаешь. Ну и Он тоже тебе ничего не делает. Если что-то делаешь, ну так, чтобы, потому чтобы отстали от тебя. Ну и Господь что-то тебе сделает такое. И вот и все. Это как в каком-то фильме было индийском, когда... Я не помню сюжет и вообще, что это за фильм. Какая-то женщина там, кто-то там палочку покрутил перед божеством, на него там что-то, какие-то деньги там, что-то там, что-то. А кто-то увидел... И взял целую такую пачку этих палочек и вот так вот, и нашел там чемодан денег, потом у них оказались фальшивые. Вот так и Господь, Он говорит: ну у тебя фальшивые, ну на тебе и соответственно то же самое. Если ты к людям, ты им все вот делаешь, и потом думаешь, и ты их ненавидишь, что тебе придется это делать, потому что ты прочитал, что тебе надо это делать, но ты их ненавидишь. Ну не любишь, ну не люби. Ну не любишь ты Бога, ну не люби. Он тебя не заставляет любить. Люби, чем можешь. Хомячка люби. И все. Остальных скажи: а я вас не люблю, вот хомячка люблю. Вот мне хватит хомячка. И отлично. Будет очень быстрое продвижение. Не надо делать вид, что ты там всех любишь. Ну вот. Иисус сказал ему, так с Иисусом здесь мы закончим уже, Вот, ты отвечал, так поступай, и будешь жить. Иисус сказал, вот так поступай, и тогда ты будешь что? Жить. Иначе все мертвяки, да? Вот так вот ты и будешь жить, поступай так. Все, два условия для жизни, ближнего и Бога. Но сначала Бог, потом ближний, потому что вообще так проще, наоборот не получится. Что мешает нам с ближними? Что мешает? Ну что мешает? Ну неприятие. Неприятие. Вот Бог мне дает какого-то ближнего, а он мне не нравится. Я ему говорю, вот мы говорим, принимай жизнь как есть, да, принимай себя как есть, принимай ближних как есть. А вот он мне, вот подходит этот ближний, ну вот он ко мне приходит, и я говорю, так, дорогой, иди рубашку погладь сперва. Ну что-нибудь ему, вот 5 условий там, или 3, или, а потом подходи, пообщаемся. Вот это вот называется неприятие. Ну, враг любви. Неприятие. Значит, ты должен его принять, какой он есть. Принять не потому, что ты... Мы обычно принимаем людей, потому что их не знаем. Человек несет свою внешнюю форму, лицо, вот это, и мы принимаем. Потом чуть поближе познакомились, фу! Вот. Мы должны принимать человека, потому что мы его знаем. Со всеми его... тараканами. И вот мы знаем этого человека, любим со всеми его тараканами, и он живет вместе со мной, и тогда эти тараканы исчезают. А не наоборот, сначала тараканов погоняй, потом подойдешь. То есть первый вопрос. Неприятие. Вот враг любви. Если тараканы, то есть тараканы не должны мешать. Второй вопрос. Прощение и непрощение. Слышите, да, такое? Прощение. Что такое прощение? Прощение. Кто-то такой, что вообще там прощать кого-то, не прощать, не прощение. То есть, ну, не надо судить. А вот я его простил. Вы знаете, не прощение. Вот, ну, давайте вот по-бытовому. Даже религиозных людей взять, они друг друга простили. Вот у меня лично было такое прощение. Я однажды серьезно поскандалил с одним браманом Вишвадакшином. Не то, что я с ним поскандалил, нет. Даже не я скандалил. Ну, у нас на Ятре была одна такая, она сейчас Тунгавиди, у нее получилось там духовное имя. Она сейчас пришла в читание Сарасватматх, потому что там никаких инициаций у нас на то время не светило. И она ходила к Анину на Махату, Вишвадакшина узнал об этом и сказал, все, ты должен с ней порвать. Я говорю, отнюдь, что это буду с ней рвать. Она меня сюда привела, без нее бы я тут и не был. Она моя Вартма Прадакшика Гуру. Он говорит, нет, ты должен с ней порвать, потому что она с вражеского лагеря. Вот любовь интересная, да, у этих браманов. То есть есть любовь, а есть браманическая любовь. Надо, наверное, отдельную категорию открывать, потому что у них любовь по правилам, по каким-то. Вот с ними ты не должен вообще говорить, что ж такая за любовь. Тут принятия вообще никакого нет, даже не пахнет. Вот я принимаю только тех, кто сюда ходит и меня слушают. А кто слушает кого-то другого, нет. Ты должен от них отрезаться и плюнуть через плечо 3 раза. Тогда придешь... Я тебя приму, может быть, если еще покаешься. Вот. Меня, знаете, удивляет, вот на первом месте по сектанству я ставлю именно так называемый псевдовайшнавизм, который в изобилии сейчас по всему миру расплодился. Потому что вот в Исконе, да ты что, а если там у Нараяна Махараджа, то тебе вообще, как... Легенда Искон, как же он, может, Шичинанда, помнишь, как его зовут? Нет. Он, да, он-то Мамутхакур. Мамутхакур, когда приехал сюда, его просто встретили 2 молодчика и начали бить насмерть кастетами. Это человек, который был вот в этом в оранжевом, в саньясе. Это человек номер один. Номер один не вот этот вот там... которому самадхи сейчас вот это Шеша Прабху, который не вот этот, который Прабхупада там инициировал, а сила была вот у того, за ним там тысячи ходили просто. Но потом его просто, и именно из-за этого его убрали, он там понял, что ему нечего ловить, перешел к Нараяну Махараджу, когда пришел, его чуть не убили. Он вынул четки, из мешка и как нунчаками начал отмахиваться от них. И скрылся в метро, потому что много людей, только так он спас свою жизнь. Это что, принятие? Это не просто человек, который где-то был, это тот, на котором выросло вот это вот советское вот это вот движение. Какие там деньги были, и опять же денежный вопрос, почему он там не отстегивал GBC, там, ну, вот. А в этом же, кстати, на рае, на вот этом, где вот этот матх, там Мурти Прабхупада стоит, поклоняется, параллельно с этим, с Нараяном Махараджем, все нормально. Сектантство. Второе по сектантству в мире занимает место христиане всех мини-наций, да. Да, заплетает. Потому что, если у вас вот эту вот букву вы не так понимаете, не так читаете, ну все, вы уже враги. Вот. Мне нравятся мусульмане. Мусульман в Мекке где-то, я не знаю, с какой периодичностью собираются люди, а мусульман, знаете, и собирается до 3 миллионов человек. Вы представляете, 3 миллиона человек в одной месте. И они не просто одной веры, там разная вера. Там сунниты, шииты, и у них еще бог весь, сколько там всего этих разных, они расчленились. И прекрасно, 3-5 миллионов на одном месте, и вот им говорят, вот пожертвуешь жизнь там за Аллаха, да, не без вопросов. Ну не важно куда, но главное, они могут дружить между собой. В рамках одного там Корана. Хотя вместе читают что-то разное. А здесь уже нет. Все. Из этого я делаю вывод, что там любви больше. У нас тут какая любовь. И такая любовь. У нас и такая и Мадхурия раса, и Паракия раса. А вместе собраться не можем. А вот только вот... То есть мы настолько увлеклись анализом любви, что до самой любви просто как-то дело не доходит. Вот. А там ничего не знают про любовь, а вот, ну, хотя бы принятие есть. И прощение то же самое. Чего-то кого-то, ну знаете, кого не прощаем? Мы не прощаем, кого боимся. Мы не прощаем, если этот человек вот обо мне что-то там, что-то говорит. Я вам скажу такое откровение, никто ни о ком ничего не говорит. У нас фобия такая, это... Фобия, знаете, это заболевание, боязнь высоты есть, там клаустрофобия, замкнутое пространство, там агро, там открытое пространство. Это боязнь, что обо мне кто-то скажет. Да тебя увидели, подумали 2 минуты и забыли. Ты такой великий, что о тебе сам все говорят, о тебе никто не говорит. Ты сам о себе больше думаешь. И твоя ненависть базируется на том, что ты думаешь, что о тебе кто-то думает. Понимаете? Глупость. Это не просто, да, это обман. Самая жестокая форма обмана – это самообман, самая жестокая. И вот эта программа из 4 компонентов, которые вот проводятся сейчас в жизнь, проводится особо интенсивно в религиях, как она называется, конвергенция, что самый жестокий обман, чтобы нас довести до состояния, чтобы мы сами себя обманули и поддерживали вот это. И кто круче может обмануть сам себя. И кто самый круче обманул сам себя, он лучше всех выглядит. И вот у нас просто, я не знаю, подиум, который кто обманул сам себя, и ходит, понимаете, такой самозомби. И вот он ходит, он входит в роль и выйти из нее не может, понимаете? Таким образом мы теряем предназначение, призвание, вот эту йогу, связь с Богом и все такое. Никаких отношений там нет. Таким образом мы совершаем самый страшный грех. Грех номер один. Даже не грех, преступление. Грех это ошибка. А это, ну, мы сознательно на это идем. Преступление номер один. Нет прощения. Преступление хула против Духа Святого. То есть то, что должно быть на первом месте, параматма, сверхдуша, засунуто на последнее место во всех религиях. То есть вот Бхагаван, там это параматма, что параматма? Нет, сначала параматма. Сначала то, что ближнего. Возлюби ближнего, давайте вот от этого даже. Ближник. Ближе параматма тебе вообще никого нету. Просто нету. Вот там вот расстояние, вот такое. Вот если человек прилипнет вот так вот и просто в тебя вот вдавится, он все равно ближе к Богу тебе не станет. Бог все равно ближе. Вот. Ну, что может быть проще? Мы почему-то думаем, что если мы не испытаем каких-то аскез, значит все вот это. То есть мы меряем наше достижение, насколько я устал. А вот если я не устал, наверное, и зря, да? Вот. И вот, ну не глупо ли, да? Не глупо ли? Я помню, что вот на втором Запорожье, где я это работал в свое время, и там забился туалет. Извините за такое сравнение, туалет забился, такой общественный туалет, когда было бесплатно, ну сейчас не знаю, там бесплатно или платно. Каждый из пассажиров мог зайти, сделать свои дела, и вот он забился. Забился, и вот это все пошло наверх. И поскольку это одна система, там ПЧ, ШЧ, там НГЧ, вот это вот, извините за аббревиатуру, вот, там путейцы, связисты, ну, вокзал. И два путейца были в помощь. Ну и я тоже. И пришел мастер, такой гуру по сантехнике. Посмотрел, ему же там пообещали, и говорит, ну что? Он просто взял, куда-то что-то налил, что-то чвак, и все прошло. Воду спустил, все хорошо. И говорит, так, а теперь он взял такой квач, забил эту дырку. Так, теперь, говорит, нам, вы должны отколоть вот этот кафель со стены. Мы откололи, продолбали там дырку. Потом, говорит, ну все, перекур, после обеда приходите. После обеда приходит там начальник вокзала, ну что? Да нет, ты что, тут столько делов, а все уже работало. Все уже работало, столько делов. Потом мы замазали. Была красивая плитка, просто стала просто ровно вот это цементом, замазали, пришли. Он говорит, ну я попал, конечно, сюда. Ему заплатили. Потому что если бы мы быстро все сделали, не заплатили бы. Вы понимаете, вот если ты честно все скажешь, но сама система, это еще Советский Союз, понимаете, когда еще совесть и все такое было, но уже сама система централизации не позволяет. А за что тебе платить? За 5 минут вот эти вот? Вот. Более того, если ты быстро сделаешь, у меня даже был случай, что я мог в тюрьму бы сесть, если бы я там быстро сделал. Мне пришлось врать, что это все очень... Это, смотрите, я хочу сказать, что... Истина делается легко. Если трудно, не надо мерить, потому что вот я такой мастер спорта по бхакти, что я так много всего, я вот устал, и у меня вот это. Нет. Легко, как дети. Однажды я водил тепловоза. У меня был период жизни, когда я 6-7 лет водил тепловоза. Пассажирские, грузовые. Вот. И одно место было однопутный участок. Вот там двухпутный участок, потом однопутный и потом... И вот мы застряли на однопутном участке. То есть перекрыли всем пассажирским и грузовым туда и туда. Все. Южно-Уральская железная дорога. Перекрыли. И надо... В общем, ну что-то поломалось. В электрике поломалось, что тепловоз не едет. Не едет. Вот раз контроллер, ну не буду вас, это действительно сложно. Одна секция туда дергает, одна туда. Ну тепловоз не движется. Мы что сделали? Мы сделали гениальный, я считаю, вот я сейчас считаю, гениальный ход. Мы взяли просто бельевую прищепку, деревянную, она разламывается пополам, и там клинышки такие. И там некоторые реле, ну, заклинили, чтобы они не открывались, другие, чтобы это, принудительно все сделали. Отключили одну секцию, одна секция с одного, другая с другого управляется, и раз, и все, поехали. И поезд пошел. Я был тогда помощником машиниста, и машинист сказал, понятно, теперь все это делаем наоборот, и звоним, что мы застряли, мы пробовали это, пробовали это, пробовали это, ничего не едет. Потому что если бы мы уехали, и тем самым спасли бы, ну, наверное, сотни миллионов долларов на сегодняшний момент, вот эти грузы пошли, потому что их простое стоит что-то, да, там 4000 там руды тонн, там леса, там вот это вот, и вот это, эти задержки, они в совокупности для государства очень много. Вот. Если мы быстро уехали и рассказали, как быстро можно уехать, нас бы наказали. Что ж вы сразу не догадались и не уехали? Но мы сказали, мы перечислили там 7 вариантов, что мы пробовали, но которые не работают. Потом пришли специалисты, пришли на эту секцию, распосмотрели, и они не могли уехать. Они не догадались. Понимаете? И мы по привычке, и это вот по привычке меряем, что вот мы затратили труд. И тогда, и нам говорят, в сознании Кришны 20 лет надо попотеть, почитать мантру, потусоваться среди старших преданных, много севы сделать там, туалеты почистить, вот это, и тогда, может быть, ты с Богом поговоришь. Нет. Чем больше ты, вот это, нас отвлекает. Сначала ты должен с Богом говорить, а Господь тебе уже расскажет, чистить тебе туалеты, или мыть тебе алтарную, или повторять тебе мантру, или может сейчас не повторять мантру, потому что ребенок плачет, надо на него как-то отвлечься. Понимаете? Истинное делается легко. Это даосское выражение, но оно подходит и сюда. Сюда. Знаете, почему легко? Потому что это духовно. Духовно, но легко. Потому что с Богом всю тяжесть берет на себя Господь. Ты решил сам вывести. Чем больше тебе тяжело, тем больше ты безбожник. И чем больше тебе тяжело, и ты все-таки осилил, тем больше гордости в тебе. Ты выращиваешь шлагбаум себе к Господу, в духовный мир. И потом Господь приходит и рушит все твои достижения. Для того, чтобы ты все-таки мог к Нему прийти. И в этом спасение. Немножко дочитаем. Так. Ага. Так, где же мы остановились? Ага. Создается на местах конфликтная ситуация, создается хаос, который, это к чему я читаю, может уже забыли. Смысл глобализации в разрушении. К новому порядку можно прийти только через искусственный, организованный беспорядок. Твоя жизнь должна быть централизована Богом, который внутри тебя, и ты должен вокруг него крутиться, а не вокруг какого-то другого центра. Вот это и будет настоящий порядок, вот это живое. Все остальное разрушительно для тебя. Тебе по периферии вот так вот будет болтать. Знаете, да, ты просто будешь размазан, как в этом. Есть такие вот аттракционы, да, можно не держаться даже. Угу. И создается на местах конфликтной ситуации, создается хаос, который должен перейти в глобальный кризис. В этих условиях должны быть установлен новый мировой порядок. Человек должен быть превращен в существо, которое очень легко управляемое. Нет, или делает религия. Масса ученых всех направлений работает по плану конвергенции. Официально конвергенция в США существует с 2002 года. И утверждена Национальным научным фондом США. Очень серьезно. Речь идет о технологиях для меньшинства населения. И идет дело к образованию двухуровневого общества. Элита и ресурс для элиты. Слово ресурс совершенно исключает понятие личности. Ну, ресурс это люди остальные. Вот. И уже что к этому сделано? 2013 год. То есть человек будет непонятно какого пола. Вот, 2013 год, создана фабрика суррогатных матерей в Индии. Мы говорим, ой, Индия такая замечательная страна. Сейчас она подставляет там, в общем, ну, богатые люди. В общем, а когда эта вещь началась? Она началась официально с 1897 года. 1800, вдумайтесь, 1897 год. В это время, в этом году... Официально было принято решение, вот это комитет из 300, остановить прогресс человечества. С этого момента были остановлены все технологии. Элита к себе, она их имеет. И все духовные вот эти наработки, разработки, то есть элита имеет ну, технологий, чтобы думать, чтобы соображать и все такое. Для всех остальных, чтобы люди до этого не думали, чтобы они отупели, как можно больше отупели. У меня есть связи с Россией, там, где я вот жил, я заканчивал строительную технику. И там учителя говорят, вот когда вот выпускники 30-летней давности, и сейчас, которые выпускники, ну это примерно уровень профессора, и просто с детсада только что вышел. Тот же техникум, то же образование, ну просто ну, вот взяли искусственно, вот, просто убивает образование, потому что не заинтересованы, чтобы люди умные были. Ну что, мы сделаем перерывчик сейчас.